«Эх, Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Сессия накануне пересдачи. Грузинский парламент приступает к выполнению домашнего задания из 12 брюссельских пунктов. Леди исчезает. Все, что общество стеснялось спросить о пропаже Людмилы Скорик.
То, о чем говорила Скорик, я ее понимаю, что да, перевести на коммерческие рельсы всю медицину. Ну, я это не знаю, это уже надо обсуждать.
Успехи под грифом «секретно». Украинское командование сообщает об освобожденных территориях. Москва откладывает референдум в Херсоне.
Понятно, что птенцы путинского гнезда не готовы осознать новую реальность и продолжают пополнять списки 200-х своими рекрутами.
Все это, а также с неослабевающим вниманием, преодолеет ли грузинская мечта вето на закон о прослушке, плоды просвещения, куда делись учебники для абхазских старшеклассников, блок «Азидычане», рубрики «Голоса» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Последняя линия электропередачи, которая соединяла узел Запорожской атомной электростанции с энергосистемой Украины, отключена в результате пожара на фоне обстрелов. От сети отключен шестой энергоблок, который покрывал собственные потребности станции, сообщили в украинской компании «Энергоатом». Цитата: «В последние три дня российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС», заявили в украинской компании. Украинский министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что, цитата, «любые ремонтные линии сейчас невозможны. Вокруг станции ведутся боевые действия. Мир снова находится на грани атомной катастрофы. Деоккупация Запорожской АЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее – это единственный путь к обеспечению ядерной безопасности», – добавил он. Ситуацию на станции обсудили президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. В ходе полуторачасового телефонного разговора они обменялись оценками результатов визита миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожье. АЭС, сообщил Зеленский в Твиттере. В свою очередь Макрон выразил мнение, что единственный способ восстановить безопасность на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции – вывести оттуда российские войска. 4 из 6 представителей команды инспекции МАГАТЭ, напомним, сегодня завершили работу на станции. В «Энергоатоме» сообщили, что 2 эксперта останутся там на постоянной основе. Журналист Иван Сафронов признан виновным в госизмене и приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сафронову также назначен штраф 500 тысяч рублей и 2 года ограничения свободы после освобождения. Адвокаты уже сообщили, что обжалуют приговор. Вот что сказала после завершения процесса правозащитница Марина Литвинович.
Вот просто за то, что нужна показательная жертва, что теперь... Все, что связано с секретными государствами, все, что связано с госизменой, все, что связано с секретами и теми какими-то вещами, которые государство охраняет, все это будет наказываться очень жестоко. Государство показывает, что это для него самое сейчас важное.
Сафронова признали виновным в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Вину бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», перед арестом работавший советником главы Роскосмоса, не признает. Он был задержан в июле 2020 года и более 2 лет находится в СИЗО Лефортово. Иван Сафронов был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности. Русская служба BBC сообщала, что спецслужбы установили слежку за ним еще в 2019 году. После его публикации о поставках самолетов Су-35 Египту, которая и могла стать причиной его задержания. Российские независимые журналисты в понедельник, еще до оглашения приговора, потребовали немедленного освобождения Сафронова.
Эхо Кавказа. Новости.
Замглавы назначенной Россией так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о присоединении Херсона и области к России будет поставлен на паузу. Он объявил отсрочку референдума, объяснил соображениями безопасности и сообщил, что голосование состоится не раньше, чем в регионе будут прекращены боевые действия. Дата референдума при этом не называлась ни ранее, ни сейчас. Ранее как назначенными Россией властями в подконтрольных им регионах Украины, так и Украины украинскими и российскими СМИ сообщалось о подготовке референдумов о присоединении к России Донецкой, Луганской, Херсонской области, а также части Запорожской области. В качестве вероятного времени референдумов называлась середина сентября. Пока ни на одной из этих территорий конкретная дата предполагаемых референдумов не объявлена. Украинские власти неоднократно заявляли, что ни при каких обстоятельствах не признают их результаты. Несколько дней назад украинские военные начали наступление в Херсонской области. По поступающим сообщениям, им удалось взять под контроль несколько населенных пунктов. Большая часть региона сейчас под контролем российских войск. Посмертный суд Москвы сегодня удовлетворил иск Роскомнадзора и лишил печатную версию «Новой газеты» лицензии СМИ. Об иске Роскомнадзора стало известно в конце июля. По утверждению ведомства, поводом стало то, что издание не предоставило устав редакции в установленный законом срок. В «Новой газете» заявляют, что этот эпизод произошел еще в 2006 году и настаивают на том, что Роскомнадзор неправильно трактует закон. При этом в марте 2022 года Роскомнадзор вынес «Новой газете» два предупреждения за упоминание так называемых иностранных агентов без маркировки. Оба предупреждения могут быть поводом для аннулирования свидетельства о регистрации СМИ. После получения второго предупреждения «Новая газета», которая пыталась работать даже в условиях фактически введенной военной цензуры, приостановила выпуск. Главный редактор газеты Дмитрий Муратов, лично выступавший в прениях, назвал решение суда ничтожным и заказным, а также политическим, и пообещал его обжаловать. МИД России в понедельник объявила о расширении санкционного списка граждан США. В него добавлены 25 человек, в том числе известные американские актеры Шон Пен и Бен Стиллер. Как говорится в заявлении, санкции введены в ответ на расширение Соединенными Штатами санкций против российских граждан. Для включенных в списки предусмотрен запрет на въезд в Россию на постоянной основе. Новым лидером правящей консервативной партии Великобритании избрана министр иностранных дел страны Лиз Трасс. В ближайшее время она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Завтра состоится первое пленарное заседание осенней сессии грузинского парламента, а сегодня большинство грузинской мечты запустило процесс инициирования ряда законопроектов. Они касаются полученных из Брюсселя 12 пунктов домашнего задания. Выполнив их до конца года, Тбилиси сможет получить статус кандидата на вхождение в Евросоюз. В первый же день осенней сессии часть парламентской оппозиции назвала три причины, по которым она отказывается следовать составленному партией власти графику выполнения европейских рекомендаций. С ним ознакомилась Мзия Парисишвили.
На первой же неделе осенней сессии парламент утвердит новый регламент избрания народного защитника, а также примет закон, который обяжет грузинские суды при вынесении приговоров учитывать решение Европейского суда по правам человека, сообщил сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили. Оба вопроса отдельными пунктами значатся в 12 рекомендациях Брюсселя, выполнив которые, Грузия сможет получить статус кандидата на вхождение в Евросоюз к концу нынешнего года. Глава парламента от имени большинства грузинской мечты обещал неуклонно следовать графику партии власти по выполнению всего домашнего задания от Брюсселя, но не забыл в очередной раз обвинить нацдвижение и другие оппозиционные партии в радикализации политической ситуации. Дело в том, что нацдвижение стратегии Агмашинабели и Лело сегодня сообщили, что к концу сентября инициируют разработанный совместно с гражданским сектором пакет законопроектов по выполнению означенных рекомендаций. Там же оппозиционеры называют три причины, которые, по их мнению, указывают на то, что в условиях правления грузинской мечты страна не сможет получить статус кандидата. Эти доводы опираются на позиции правящей силы по таким важным пунктам, как деолигархизация, реформа судебной и избирательной систем.
Деолигархизация не коснется Бедзины и Иванишвили. Более того, олигархами являются некоторые основатели оппозиционных партий и СМИ, критикующих власти. Грузинская мечта не признает существование клановости в судебной системе и политизированности правосудия, а связанные с судом рекомендации старается подменить формальным решением процедурных вопросов. Грузинская мечта отказалась от конституционных поправок в избирательной системе, предусмотренных в рамках соглашения Шарля Мишеля, а деполяризации считает молчание оппозиционного спектра и критических СМИ в ответ на все послания властей, в том числе и антизападные.
Говорится в совместном заявлении оппозиции. Предположение, что крупнейшая оппозиционная фракция «Нацдвижение» сконцентрируется только на парламентской работе и на проталкивании альтернативного плана, право на жизнь, как выяснилось, не имело. Председатель бывшей партии власти Ника Мелия, созвав брифинг, сообщил о партийной стратегии освежить старое требование о досрочных парламентских выборах.
Мы должны заставить власть назначить досрочные выборы широкой общественной вовлеченностью, интенсивным зарядом и генерированием международного давления, политической активностью и нарастающими масштабами протеста.
Другие авторы совместного заявления, стратегии Агмашенебели и Лело, не стали присоединяться к объявленной Нацдвижением стратегии, дав понять, что предпочитают сосредоточиться на работе в парламенте над выполнением 12 рекомендаций. Лидер республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе, делает упор на следующем. Существуют разные законопроекты, разработанные как оппозицией, так и грузинской мечтой. Все эти законопроекты должны быть рассмотрены на комитетских слушаниях. И там уже станет ясно, что пропагандистские заявления грузинской мечты о том, что кто-то из оппозиции хочет сорвать процесс по выполнению рекомендаций, неправда. Общество увидит, что все ровно наоборот. Поэтому разработанные оппозицией законопроекты нужно рассматривать публично. Грузинской мечте и без того никогда не проявляли готовности учитывать мнения радикальные, как они именуют эти три партии, оппозиции. А сегодняшнее требование лидера Нацдвижения Ники Мелия о досрочных выборах уничтожило даже теоретический шанс на сотрудничество. Арчил Талаквадзе, вице-спикер парламента, не без иронии обратился с советом к оппозиционеру.
Ника Мелия сегодня выразил мнение, что окно уникальных политических возможностей, европейских перспектив для страны закрывается и что нужно успеть что-то сделать. Я прямо хочу вам сказать, Ника, что для вас это окно уже закрыто, и ваши политические пальцы, возможно, прищемило в этом окне. И еще политические партии в этот парламент входят через двери, которые открываются очень обычно. Так что не пытайтесь влезть и вылезти из политики через окно. Это наш дружеский совет.
Советы и убеждения в верности собственной партийной стратегии на пути евроинтеграции в первый день осенней сессии звучали и из других оппозиционных партий. Натья Мезришвили, один из лидеров за Грузию, обвинила грузинскую мечту и Нацдвижение в желании сохранить поляризацию в стране. К такому выводу в партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария пришли после того, как ни одна сторона не стала рассматривать разработанный ею план действий по выполнению европейских рекомендаций. Несмотря на это, для сохранения европейских перспектив страны мы работали в обоих форматах – и с властью, и с оппозицией. Мы сделаем все, чтобы достичь единства на комитетских слушаниях, объяснить все и одной, и другой сторонам и заставить их прийти к компромиссу ради европейского будущего страны. С открытия осенней сессии в парламенте начинается своеобразный сезон политических посевов в виде инициирования и утверждения законопроектов по выполнению 12 задач от Брюсселя. Вполне вероятно, что для Грузии может не оказаться места у новогоднего стола с изобилием европейских перспектив, предрекает депутат-лидер Кирчи Яго Хвичия.
Движение в этом направлении собственными законопроектами со стороны власти и оппозиции недопустимы в этом процессе. Они прекрасно знают это, потому что кем бы ни были подготовлены эти законопроекты, если они не будут приняты на основе широкого консенсуса, эти планы для Запада не будут иметь значения. Составляя по отдельности планы, и власть, и оппозиция наносят вред стране.
Не отступать, пока не намерена ни одна из сторон. Есть опасения, что оставшиеся 4 месяца так и пройдут в обоюдных обвинениях. Власть будет убеждать, что оппозиция хочет сорвать процесс евроинтеграции, а оппозиция утверждать, что грузинская мечта с прозападного курса уводит страну к северному соседу – России. Удастся ли убедить в обратном европейских партнеров премьер-министру Ираклию Гарибашвили, станет известно в считанные дни. Вечером он отправился в Брюссель на заседание заседании Совета по ассоциации Евросоюз-Грузия. На нем будет обсуждаться, как Грузия выполняет взятые на себя обязательства по 12 рекомендациям. Карибашвили обещал, что доложит там о достигнутом прогрессе в этом направлении. Но на фоне нескончаемых политических склок этот прогресс пока для многих остается невидимым. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир вот на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Продолжим тему. Кроме тех проблем, которые откроется завтрашняя сессия, будут обсуждены также и законопроекты, в том числе вопрос преодоления вето президента, наложенного на законопроект о прослушках. Оппозиция и власть готовы возобновить дебаты вокруг скандального законопроекта, на который Венецианская комиссия уже дала отрицательный отзыв. Перспективы прослушки изучил Иракли Арагвелидзе.
Вето президента станет одним из главных вопросов пленарного заседания осенней сессии парламента. Сегодня комитет по юридическим вопросам рассмотрел мотивированные замечания Саломе Зурабишвили по проекту поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. Речь идет о поправках, которые касаются правил и сроков прослушки по уголовным делам. В частности, поправки грузинской мечты предусматривали продление максимально допустимого срока проведения тайных следствий мероприятий с 3 до 9 месяцев. Законопроект получил негативную оценку как со стороны Венецианской комиссии, так и от администрации президента. Впрочем, судя по всему, власти намерены довести начатое до конца. Как сегодня отметил спикер парламента Шалва Папуашвили, последнее слово останется за парламентом.
Как известно, Венецианская комиссия выдает юридические заключения, основная задача которых – проверить, соответствуют ли проекты существующим стандартам в области прав человека. Вопрос целесообразности – это второе измерение, и единственным органом, который определяет это в стране, является парламент Грузии. Мы ознакомились с вето президента, была полемика по этому вопросу, и ничего, по сути, не изменилось. У этого закона нет никаких юридических проблем, с этим согласны все, включая Венецианскую комиссию. Никто не отмечал, что этот закон нарушает какие-либо правовые нормы. Со стороны оппозиции осталась та же риторика, которую мы слышали раньше, о том, что можно было потратить больше времени на согласование, но парламенту потребовалось 3 месяца, чтобы принять этот закон, и были задействованы все заинтересованные стороны. Было высказано не одно замечание, и ни одно из них, включая заключение Венецианской комиссии, не содержало ничего по существу.
В оппозиции считают, что власти лукавят. Ранее наложить вето на закон президента призвали профильные НПО, которые высказали много аргументированных замечаний по поводу законопроекта. Массовая утечка файлов, содержащих факты личной жизни граждан в сентябре прошлого года, свидетельствует о масштабах проблемы. Тем не менее, как считает генеральный секретарь стратегии Агмашинебели Паата Манджгаладзе, парламентское большинство грузинской мечты Федерации сможет преодолеть вето и утвердить закон, несмотря на замечания Венецианской комиссии.
Они не собираются учитывать оценку Венецианской комиссии, в которой четко говорится, что с точки зрения демократии неоправдано продление срока слушаний подозреваемых до 9 месяцев, а также расширение круга лиц для прослушки. Партия власти предпочитает делать невинное лицо и говорит, что не слышит правовых аргументов. Многочисленные утечки секретных файлов, подтверждающие факты прослушек, доказывают, что грузинская мечта занята тотальным прослушиванием разговоров всех и каждого, в том числе духовенства и журналистов. Утечка секретных файлов их встревожила, и, по всей видимости, этим законом они хотят легализовать практику тотального прослушивания, которая существует, и привести его в рамки правового поля.
Вопрос законодательного регулирования и практики негласных следственных действий прокомментировал директор программ Центра социальной справедливости Гурам Имнадзе. По мнению эксперта, налицо игнорирование рекомендаций Венецианской комиссии со стороны власти.
Венецианская комиссия отмечает, что проблема тайной прослушки остро стоит в Грузии. Массовая утечка файлов, подтвердившая масштабы прослушек, вскрыла целый пласт проблем. Как отмечается в докладе комиссии, проблема утечки разговоров граждан существует, и расследование не было проведено. Поэтому комиссия рекомендует проявлять дополнительную осторожность при принятии законопроектов, регулирующих эту сторону работы спецслужб. И, наконец, как отмечает заключение Венецианской комиссии, сама работа над законопроектом вышла за рамки демократических принципов.
По словам Имнадзе, работа над фундаментальным документом была проведена в сжатые сроки. К обсуждению не была привлечена ни служба государственного инспектора, ни профильные специалисты, ни правозащитники. И, наконец, Венецианская комиссия не услышала аргументированного ответа от власти, по какой причине следует расширить ареал прослушки, резюмировал специалист. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаю. За кем ходить не знаю. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу душа.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Итак, грузинская мечта выступает за увеличение списка статей Уголовного кодекса, по которым станет возможным проведение тайных следственных действий. Представители партии власти также желают продлить срок прослушки подозреваемых в нарушении этих статей с 6 месяцев до 9 и даже бессрочно. Сергей Бригвадзе узнавал у пользователей социальных сетей, что они думают по этому поводу.
Как вы относитесь к такой инициативе правящей партии?
Я не знаю, каким структурам дают возможность прослушивать людей, и я, конечно, против тотальной прослушки. Не думаю, что кто-то бы выступил за такой контроль, но все же у разведки должна быть такая возможность на законном уровне. Конечно, если человека подозревает в том, что он террорист, необходимо всячески за ним следить, но я против того, чтобы прослушивать мелких воришек и так далее. Я не вижу в этом никакой необходимости, и да, я думаю, власти будут использовать эту возможность в своих целях, заявить, что подозревают своих оппонентов или неугодных им людей в каких-то преступлениях и будут всех прослушивать. Но я повторю, я считаю, у разведки должна быть такая возможность. Что касается прослушек, конечно, это ненормально, когда тебе не дают возможности спокойно поговорить с близкими людьми и сказать все то, что ты говоришь только наедине с ними. Но тут ведь речь идет о том, что прослушивать будут тех, кто совершил преступление. Если у вас и не будут злоупотреблять этим законом, то думаю, что все нормально. Он, в принципе, даже необходим. В общем, эту норму необходимо использовать в отношении преступников или тех, кого подозревают в терроризме. Да и непонятно мне, зачем властям прослушивать простых рядовых людей.
Чем мы отличаемся от Советского Союза, если у нас в государстве планируют организовать подобный тотальный контроль населения на официальном уровне? Это же настоящий террор граждан. У каждого человека есть право на собственное пространство, и власти пытаются у нас отобрать это право. Я уверена, что эту возможность они будут использовать повсеместно. Они и так прослушивали всех жителей Грузии без исключения, а сейчас будут делать это на законных основаниях. Это ужасно. Тут речь не идет о защите интересов государства, они будут использовать эту возможность в своих личных целях. Они как бы заявляют, если не хотите проблем, ведите себя, как вам велят.
Мне нечего скрывать ни перед кем, поэтому меня мало беспокоит тема прослушек. Всю жизнь говорю всем все в лицо и не нарушаю закон, чтобы бояться того, что меня будут прослушивать. Хотя, если честно, я бы очень разозлился, если бы узнал, что мои разговоры записываются. Я законопослушный гражданин, но есть личные моменты, о которых я могу говорить только с близкими людьми. И я не желаю, чтобы эти разговоры кто-то еще прослушивал. И то, что они оформили все это юридически на законодательном уровне, мне кажется совершенно неприемлемым.
Я считаю, что это неправильно, потому что доверия к властям нету, оппозиция, все, кто выразит свое недовольство нынешними властями, попадет под какой-то контроль. На мой взгляд, это неправильно.
Это означает, что наши спецслужбы работают очень плохо. Они продлевают разрешенное время на прослушку людей. Им что, не хватает на это 6 месяцев? За это время прекрасно можно понять, чем занимается по жизни человек. Шпион он, убийца или законопослушный человек. В общем, наши спецслужбы работают очень плохо, и понятно, что никакое изменение сроков и расширение списков статей им не поможет стать лучше. А вообще, я уверен, что прослушивают и записывают все разговоры без исключения. Если вы думаете, что вас не прослушивают, вы очень ошибаетесь.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время кавказских новостей» в студии Нана Лиева.
В Украине предложили добавить международные санкционные списки основателя правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзину Иванишвили и членов его окружения. Именно 15 человек, связанных с грузинской политической элитой, сегодня были добавлены в список лиц с риском наложения санкций на портале Национального агентства по предотвращению коррупции Украины под названием «Война и санкции». В список попали брат Бидзина Иванишвили Александр Иванишвили, его супруга, племянники и бизнес-партнеры Иванишвили, а также несколько приближенных к нему российских бизнесменов. На сайте сообщается, что экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили является, цитата, неформальным правителем Грузии, который имеет тесные связи с российской политической элитой и лоббирует интересы одного из богатейших людей России Владимира Евтушенкова в вопросах обхода санкций в отношении России. Как отмечается на портале, эти лица, а также компании уже переданы украинскими государственными органами как предложение к международным партнерствам. Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что США никогда не откажутся от призыва к Москве прекратить оккупацию территории Грузии. Политик обратился к участникам Тбилисской международной конференции под названием «Слава Украине», которая открылась в грузинской столице сегодня. Послание зачитал директор по глобальной политике Института Буша Дэвид Крамер. Цитата: «Даже когда мы выражаем обеспокоенность по поводу событий в вашей стране, мы делаем это как друзья и союзники Грузии. Мы хотим, чтобы Грузия добилась успеха и заняла достойное место в качестве полноправного члена демократического общества. Это особенно важно в свете неспровоцированного и неоправданного вторжения Владимира Путина в Украину, которое, к сожалению, может коснуться и грузин». Конец цитаты. Джордж Буш-младший, 43-й президент США, он занимал должность и во время августовской войны 2008 года. С 2005 года в Тбилиси существует улица имени Джорджа Буша. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслам Бжания провел встречу с членами Общественной палаты, представителями общественных организаций. На ней обсуждался вопрос ратификации соглашения о передаче Российской Федерации госдачи Пицунда. Как пишет агентство Абсны Пресс, представители общественности выразили обеспокоенность в связи с тем, что в соглашении четко не прописаны интересы и права абхазской стороны. Участники дискуссии выразили опасения в связи с тем, что в случае смены власти в России госдача может оказаться в руках третьих лиц. Аслам Бжания в свою очередь, предложил сформировать группу из числа юристов президентской администрации и кандидатур, предложенных общественными деятелями, которые проведут экспертизу текста соглашения. Он сказал, что никакой продажи или отчуждения земельных участков не было и нет оснований говорить о какой-либо неправомерной форме их эксплуатации. Цитата: «Земля передается в аренду, акватория остается нашей собственностью». Конец цитаты сказал Аслам Бжания. Задержаны бывший замглавы СГБ Грузии Сусо Гугашвили утверждают, что правящая сила «Грузинская мечта» вступила в сговор с Москвой, не выслав из страны спецагентов, работающих в секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. В очередной публикации Гугашвили рассказал, что после нашумевшего дела Скрипалей Грузия формально приняла решение выслать из страны российских агентов, работающих под дипломатическим прикрытием. Экс-замглава СГБ утверждает, что составить список таких лиц было поручено ему лично. Цитата: «Мы составили список из 10 человек спецагентов, работающих под дипломатическим прикрытием, который я передал Вахтангу Гамилаури для отправки в МИД. Однако список сначала отправили для согласования в Москву. Оттуда нам прислали данные только одной женщины, которой вообще не было в этом списке. Она работала в посольстве, но не была связана со спецслужбами, не имела статуса дипломата, была рядовым сотрудником. Пересланный нами список был аннулирован. Наши русские похвалили нас за хорошую работу и поручили выдворить эту даму. Со своей стороны, Россия выслала нашего дипломата. Зарубежные партнеры поняли причины этого позорного поступка, но громкой реакции, разумеется, не последовало», написал Гугашвили.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Украинское контрнаступление и ответные планы России. Западные разведчики-эксперты анализируют ситуацию на Южном и Восточном фронте в Украине. Москва не предвидит улучшения своих отношений с Западом со сменой власти в Великобритании, а Киев рапортует о военных успехах и готовности к переговорам. Обо всем этом Владимир Унаянц.
Украинские войска продвигаются по нескольким направлениям. В западной части Херсонской области заняли территорию за рекой Северский Донец на Донбассе. Такой вывод делают специалисты Американского института изучения войны. При этом аналитики отмечают, что темп контрнаступления, вероятно, будет резко меняться день ото дня, поскольку усилия украинской стороны направлены не на контроль территории, а на лишение российских военных материального обеспечения, нарушение управления войсками и ослабление боевого духа. Эксперты не исключают многократного перехода территории и населенных пунктов из рук в руки. Кроме того, ожидаются ожесточенные артиллерийские обстрелы и воздушные атаки на освобожденные ВСУ населенные пункты, о которых в своем традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили.
Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области, освобожден населенный пункт. 54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты. Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон. Благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства.
Другий окремий мотопехотний батальйон, завдяки його героїчним діям, звільнено два населених пункта на півдні нашої держави.
Президент не стал уточнять название населенных пунктов, однако одним из них может быть поселок Высокополе, расположенный на северо-западе Херсонской области. Фотографию с водружением украинского флага, в частности, опубликовал заместитель заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. При этом некоторые российские и пророссийские телеграм-каналы подтвердили, что российские десантники отступили из бывшего райцентра. Впрочем, достоверного подтверждения этой информации нет. Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников и западных аналитиков утверждает, что даже не отвоевывая значительных позиций, Киев может добиться прогресса, заставив Москву, среди прочего, раскрыть расположение своих войск и баз снабжения, занять оборонительную позицию или отвести войска из других регионов страны. Украина также может получить разведданные о российских подразделениях, их уязвимостях и готовности к бою. По информации издания, украинские власти утверждают, что у них нет ни вооружения, ни живой силы для быстрого наступления. Вместо этого ВСУ стремятся ослабить передовые российские силы, одновременно используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу. По оценкам западных официальных лиц, в Херсоне и его окрестностях находится около 20 тысяч российских военных, и Украина надеется отвоевать регион, не вступая в кровавые уличные бои, пишет Wall Street Journal. Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в очередной раз высказался о возможности переговоров между Россией и Украиной.
Еще раз напомню базовую аксиому. Переговоры возможны, но только на условиях Украины, после возвращения территорий и ликвидации криминальных анклавов. Понятно, что птенцы путинского гнезда не готовы осознать новую реальность и продолжают пополнять списки 200-х своими рекрутами.
Западные союзники Киева тоже не сидят сложа руки. Великобритания значительно расширит программу боевой подготовки украинских военнослужащих. По информации телеканала Sky News, курс будет продлен с 3 до 5 недель. С июня этого года уже около 4700 украинских военнослужащих прошли соответствующее обучение на британских базах. Всего планируется переподготовить десятки тысяч украинских солдат. Учитывая настрой новой хозяйки апартаментов под номером 10 на Даунинг-стрит, Лондон лишь усилит поддержку Киева. В Москве это тоже прекрасно понимают и, как выразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких надежд на изменение позиции Соединенного Королевства не питают.
Нет, в обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений. Не хотелось бы говорить о том, что это изменения могут произойти к худшему, ибо худшего представить себе сложно. Но вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя, принимая во внимание, что претенденты на должность будущего премьер-министра Великобритании очевидно соревновались друг с другом в антироссийской риторике, в угрозах предпринимать дальнейшие шаги против нашей страны и так далее и тому подобное. Поэтому не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное.
Британская Минобороны же в своих традиционных анализах в этот раз сфокусировалась не на украинском контрнаступлении, а на планах России на востоке Украины. Несмотря на необходимость сдерживания наступательных действий ВСУ, основными усилиями российской армии почти наверняка остается наступательная операция в Донбассе, полагают в британской разведке. При этом основными направлениями российского наступления остаются Авдеевка и Бахмут. На этом участке российские военные добились наибольшего успеха, но они по-прежнему продвигаются не более чем на 1 километр в неделю, утверждают аналитики. Политической же целью операции почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволило бы Кремлю объявить об освобождении Донбасса, полагают авторы отчета. Впрочем, тут же отмечается, что российские силы неоднократно нарушали сроки достижения этой цели. Ранее украинский генштаб утверждал, что Владимир Путин приказал выйти на административные границы Донецкой области к 15 сентября. Достижение этой цели британские военные эксперты считают маловероятным, что еще больше усложнит планы Москвы по проведению референдумов о присоединении оккупированных территорий к Российской Федерации. Впрочем, в Херсонской области уже подтвердили, что референдум о присоединении к Российской Федерации откладывается. Замглавы назначенной России военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что там берут паузу из-за ситуации с безопасностью. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скори, которая, по информации Минздрава, самой приглашенной республики пропала, дала о себе знать. Сегодня от ее имени было опубликовано открытое письмо, в котором она рассказала об обстоятельствах и причинах своего отъезда. С ним знакомилась Елена Заводская.
8 августа в СМИ появились первые сообщения о том, что пропала главный санитарный врач Республиканской санитарно-эпидемиологической службы Людмила Скорик. По сообщению Министерства здравоохранения республики, с 25 июля Людмила Скорик не появлялась на работе, не отвечала на телефонные звонки, и никто из сотрудников не знает, где она. Минздрав сообщил, что проводит служебную проверку, по итогам которой примет соответствующие меры. А в социальных сетях распространялась информация о том, что Людмила Скорик покинула Абхазию с большой суммой бюджетных денег. Назывались разные цифры от 17 до 40 миллионов рублей. 4 сентября на сайте Генеральной прокуратуры появилось сообщение о том, что Следственное управление проводит процессуальную проверку в отношении экс-главного врача Государственной санитарно-эпидемиологической службы Людмилы Скорик. Проверка проводится по факту превышения должностных полномочий и хищения имущества службы с использованием служебного положения. При этом прокуратура ссылается на результаты оперативно-розыскной деятельности службы государственной безопасности. В настоящее время проводится опрос сотрудников санитарной службы. И вот сегодня, после полутора месяцев неизвестности, Людмила Скорик прервала молчание. Информационное агентство «Аяшара» на своей странице в социальной сети Facebook сообщило, что она обратилась к ним с просьбой опубликовать ее комментарии о происходящих вокруг нее событиях и выложила ее письмо без купюр. Письмо объемное, на нескольких страницах. Оно начинается с того, что назначенного в мае 2021 года министра здравоохранения Эдуарда Будба пригласили работать в Абхазию для перевода медицины на коммерческие рельсы. Со ссылкой на Э-грипп Российской Федерации Людмила Скорик информирует о том, что Эдуард Будба с 2016 по 2021 год был предпринимателем и занимался ремонтом изделий из кожи, производством обуви, обработкой и нанесением покрытий на металлы. Новый министр здравоохранения начал собирать у подведомственных организаций расценки на оказываемые услуги и попытался организовать платные медицинские услуги в Республиканской больнице и в Центре лабораторной диагностики в Сухуми. Он также предпринял попытку, как пишет Людмила Скорик, прихватизировать Республиканскую санитарно-бактериологическую лабораторию, но не смог это сделать, не убрав с дороги руководителя государственной санэпидслужбы. Тогда и началось ее гонение по всем направлениям. Экс-депутат парламента Натали Смыр прокомментировала возможность коммерциализации медицины в соответствии с законом Республики Абхазия.
У нас в законе о медицине государственная медицина бесплатна. Но есть статья, где говорится о том, что есть платные услуги. О какой платной медицине или о каких платных услугах в частности идет речь? Ну, как правило, вот смотрите, стоматология. Это достаточно дорогостоящие материалы для стоматологических услуг. Поэтому есть такая категория. Вот, допустим, выдача каких-то справок. Это тоже на бюджет, в частности, на поликлинике ложится какая-то нагрузка финансовая. Невозможность вот в полном объеме осуществлять приобретение тех или иных товаров, необходимых для деятельности. Поэтому какая-то часть услуг разрешена, но в целом лечение, операции, оказание первой медицинской помощи – все это бесплатно. Речь идет об этом. То, о чем говорила Скорик, я ее понимаю, что да, это перевести на коммерческие рельсы всю медицину. Ну, я это не знаю, это уже надо обсуждать. Как хотел бы это сделать нынешний министр, я не знаю. Но это как бы только вот высказывание самой Скорик.
Ну а Скорик сообщает в своем письме, что началась проверка финансово-хозяйственной деятельности санитарно-эпидемиологической службы Минздрава Республики Абхазия. Проверка, которая, по ее мнению, проводилась 2 месяца вместо 30 дней, что является нарушением закона. И при этом проверяющие не снимали остатки на складах и не сверяли полученное оборудование на сумму 11,5 миллионов рублей. Людмила Скорик сообщает в своем письме, что к проверке подключили сотрудники СГБ Республики Абхазия и начинаются проверки контрагентов, с которыми работала государственная санэпидслужба на протяжении 3 лет, с 2019 по 2022 год. Следует изъятие их документов и многочасовые по 5-6-8 часов допросы предпринимателей и работников этих организаций. И вот у некоторых контрагентов недостает каких-то первичных документов. У одного ИП нашли нарушение по порядку внесения выручки в банк. И смешав все в одну кучу, можно сказать, а вот и отмывка денег руководителям Государственной санитарно-эпидемиологической службы, пишет Людмила Скорик. Из письма следует, что служба государственной безопасности, не обнаружив никаких существенных нарушений, обвинила ее в контактах с Грузией и в том, что она получала из Грузии оборудование и торговала им. Она же, не предполагая подвоха, 22 июля подала заявление об отпуске и выехала по семейным обстоятельствам в Российскую Федерацию. Между тем, зная об этом, министр здравоохранения заявляет, что связи с ней нет, забыв упомянуть про заявление об отпуске. Скорик информирует, что в связи со сложившейся ситуацией она обращалась к премьер-министру Абхазии Александру Анквабу и к министру здравоохранения Эдуарду Будба с разъяснением ситуации и просьбой опровергнуть очерняющую ее информацию, но никакой реакции от них не было. Мы обратились в Министерство здравоохранения, в Службу государственной безопасности, в Кабинет министров с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако ни одно ведомство не дало пояснений к открытому обращению главного санитарного врача республики Людмилы Скорик. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Итак, леди исчезает. Зина Чани задает вопросы по поводу странного исчезновения Людмилы Скорик, а их накопилось у нее немало.
В воскресенье Генеральная прокуратура сообщила общественности о начале процессуальной проверки в отношении главного санитарного врача страны Людмилы Скорик. Сделаем вид, что мы не заметили, что данная новость была выброшена в информационное пространство в выходной день, в воскресенье. Но запомним эту деталь. Исчезновение главного санитарного врача было обнаружено общественностью в 20-х числах июля. Спустя две недели, 8 августа, появилась скромная информация о том, что Министерство здравоохранения проводит служебную проверку в связи с отсутствием главного санитарного врача Людмилы Скорик на рабочем месте с 25 июля. Согласитесь, странное спокойствие не только Минздрава, но и правоохранительных органов. Исчез человек, даже если не главный санитарный врач, то в обязанности правоохранителей входит возбуждение уголовного дела по факту исчезновения. Может быть похищен, убит, потерялся в горах и так далее. Но правоохранители сопровождали исчезновение Скорик неким осознанным молчанием. Не подняли вертолеты в воздух, не объявили перехват и розыск в России. И только под прессингом общественности периодически обещали предоставить информацию. Последняя обещалка прозвучала в публичном пространстве из уст президента. 17 августа в общественной палате понадобилось еще 20 дней, чтобы Генпрокуратура сообщила о начале процессуальной проверки. Потому как блюстители закона, прокуратуре, СГБ, как, впрочем, и всей стране, стало известно, что Людмила Скорик превысила должностные полномочия и, используя служебное положение, похитила имущество, принадлежащее СЭС. На главный вопрос, куда делась Людмила Вильбертовна, прокуратура не ответила. Но если она жива и ее нет в Абхазии, то значит пересекла государственную границу либо в сторону России, либо в сторону Грузии. Надо полагать, что на государственной границе фиксируются перемещения людей, и официальным органам власти несложно выяснить, в какую сторону произошло исчезновение. Но смущало не только сокрытие информации о месте нахождения Скорик, но и размытая формулировка о превышении полномочий и хищении имущества, которое содержится в сообщении прокуратуры. В санэпидемстанции Абхазии так много имущества и препаратов, которые закупались, но не поступали в Абхазию в период пандемии. Или нам предлагают поверить, что хрупкая Людмила Вильбертовна уволокла за собой оборудование и препараты, загрузив их в рефрижератор. В условиях тотального сокрытия информации в нашей стране понять что-то сложно. Но есть отчет контрольной палаты, которая провела проверку Минздрава в декабре прошлого года и выявила в СЭС отсутствие отчетности по поступившим и израсходованным препаратам, медикаментам, медицинским материалам, оборудованию и так далее. Скажем так, в СЭС были выявлены нарушения, характерные для всей системы Минздрава. А с момента, когда отчет контрольной палаты был передан правоохранителям, прошло 7 месяцев до исчезновения главного санитарного врача и 9 месяцев до процессуальной проверки, начатой прокуратурой в связи с исчезновением главного врача СЭС Людмилы Скорик. И тут возникает вопрос, а куда смотрела прекрасная структура, которая как раз и была создана при Минфине для того, чтобы коррупции стало меньше? Управление казначейства. И почему она не контролировала расходование средств средств, поступающих в санэпидемстанцию. Почему прокуратура и МВД бездействовали и не только по отношению к Скорик? И что за выборочное отношение к санэпидемстанции? И опять вернусь к отчету контрольной палаты от 22 декабря 2021 года. Здесь целый каскад нарушений и преступлений, выявленных в Минздраве в период пандемии, по сравнению с которым блекнет и сама Скорик, и санэпидемстанция. Они связаны с начислением заработной платы медработникам и подставным лицам, которые даже не являются медработниками, вручную дописанными расчетно-платежными ведомостями, выдачей командировочных, дорогостоящих медикаментов и так далее. Нецелевое и неэффективное использование, приобретение техники, которая не использовалась, ремонт машин, не принадлежащих Минздраву. В общем, сам черт лапу сломит. В нормальном государстве после такого отчета контрольной палаты у прокуратуры должно было прибавиться коррупционных дел. Но прокуратура так увлеклась преследованием идеологических противников президента, что ей было не до коррупции. Но очевидно, что Минздрав на пандемии заработал немерено. Ввиду отсутствия документации дать оценку эффективности использования денежных средств не представляется возможным. Эта фраза проходит красной нитью через весь отчет контрольной палаты. Чего только стоит замечание, что из средств на борьбу с коронавирусной инфекцией выплачивалась материальная помощь безработным, на благоустройство быта и ремонт крыши в частных домах. При неисполнении утвержденных бюджетных назначений по всем программам осуществлен расход на те же цели за счет других источников. Или того хуже, отсутствие протоколов лечения COVID-19 и отсутствие документации по больным, проходившим лечение. Приводить весь отчет нет смысла, но процитирую красноречивый фрагмент из него. В отсутствии больных, согласно представленным статистическим данным, бухгалтерия министерства осуществлялась начисление заработной платы медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. Конец цитаты. Контрольная палата выявила около 50 нарушений, каждая из которых тянет на нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и на откровенную коррупцию. Причина, по мнению проверяющих, правительства, которое не обеспечило принятие всех подзаконных актов, необходимых для реализации закона Республики Абхазия о здравоохранении. От себя добавлю, что неэффективные контролирующие правоохранительные органы также способствуют коррупции. И надо быть слепым, чтобы не понять, что властью преднамеренно созданы все условия для коррупции на всех уровнях. Так что дело не вскоре. Какая власть, такие у нее и подчиненные. Других на должность не возьмут. И еще. Та самая Скорик, поисками которой занимается Министерство здравоохранения, подала свой голос в интернет-пространстве сразу после того, как Генеральная прокуратура объявила о хищении в минувшее воскресенье. Из ее письма следует, что она взяла отпуск 22 июля и уехала в Россию. И заявление об отпуске было подано министру здравоохранения Эдуарду Будба, который ищет ее с 8 августа. Она утверждает, что направила еще два письма премьер-министру Александру Анквап и министру здравоохранения Эдуарду Будба, и что ее травля связана с тем, что у нового министра здравоохранения есть планы по введению платной медицины, и осуществлению этих планов мешала Скорик и санэпидемстанция, которую решил прихватизировать Эдуард Будба. Лабораторные исследования для большой части социально незащищенного населения на бесплатной основе, да, в том числе и по ковид. Лаборатория хорошо обеспечена высокоспецифичным оборудованием, не имеющим аналогов ни в одном лечебном учреждении Республики Абхазия, пытается объяснить намерения министра здравоохранения Скорик. Итак, Скорик спустя 2 месяца почему-то взбунтовалась против своей роли стрелочника. Вряд ли это испуг перед уголовным делом. Мало ли таких стрелочников из Абхазии живет на необъятных просторах России за ее пределами. Кто ищет пропавшего с 18 года в Москве председателя Сбербанка Тимура Буганба, который подозревается в присвоении и выдаче невозвратных кредитов на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Фотографии нашего президента, преломляющего хлеб с ближайшими родственниками разыскиваемого, периодически появляются в интернете. И Скорик никто бы не искал. Но похоже, что хозяева жизни еще и пожадничали в надежде на молчание женщины. И отработанная годами система дала сбой. И что тут скажешь? Эх, мужчины, неведома вам женская логика. Специально для «Эхо Кавказа» из Зидачани, из Сухума.
В эти дни в Сухуми вспоминают одно из ключевых событий грузино-абхазской войны, состоявшуюся 30 лет назад в Москве, встречи лидеров Абхазии, Грузии и России. Наш сухумский корреспондент Виталий Шаря побеседовал с тележурналистом Русланом Хашигом, который освещал эту встречу.
В середине прошлого месяца председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик рассказывал «Эху Кавказа» о том, как он 25 лет назад в качестве телекорреспондента сопровождал первого президента Абхазии Владислава Ардзинба во время единственного визита того в Тбилиси как абхазского лидера. И тогда же у нас с Русланом Кановичем возникла договоренность, что он поделится с нашей аудиторией и воспоминаниями о том, как 30 лет назад, снова круглая дата, освещал другую и гораздо более известную и упоминаемую международную встречу. Тогда, 3 сентября 1992 года, в московском президент-отеле была предпринята попытка остановить все более и более разгоравшуюся грузино-абхазскую войну. Официально это называлось встречей между президентом России Борисом Ельциным и президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, на которую были приглашены руководители Абхазии и Республик Северного Кавказа РФ. Съемочная группа абхазского телевидения вылетела вместе с абхазской делегацией на присланном российском правительственном самолете с Гудаутского военного аэродрома. Хаши говорит:
у меня был оператор Тимур Кучубери, был еще журналист Георгий Гуля, который работал на абхазском телевидении. Еще мне удалось, Амиран Гамги находился в Москве, мне дали телефон, связался с аппаратом пресс-секретаря президента России Костика, и мы подали, сказали, что вот у нас еще оператор в Москве, надо его тоже аккредитовать. Хорошо, что мы это сделали, там была очень тяжелая атмосфера съемок, и он страховал очень серьезно. Было очень много камер, и впервые в моей жизни, когда я видел такое огромное количество. Мы снимали начальные кадры встреч, протокольные. Все остальное время мы находились в холле на втором этаже в надежде о том, что-то мы услышим, узнаем. Поздно вечером, уже это 9 часам, они вышли на брифинг участники переговоров. Они должны были выйти в большой холл, где вот журналисты хлынули, их не смогли даже остановить. И мы застали руководителей делегации прямо на выходе из зала переговоров. Вот в предбаннике, таком небольшом помещении. Эти съемки были очень сложные. Я помню, мы с оператором Тимуром Кучубери приподняли штатив, чтобы картинка в кадре находилась перед вылиться там Ельцин. Журналисты просто кричали: дайте слово Ардзинбе, пусть он прокомментирует. Потому что начало брифинга очень долго говорил Ельцин, говорил общие слова, было очень сложно понять, что происходит. Единственное, что мы сразу узнали, что Ардзинбе отказывался подписывать соглашение, что только в самый последний момент он пошел на подписание.
Во время брифинга после окончания переговоров Владислав Ардзинба коротко, но емко, при полном молчании зала, сказал об осуществляемом в эти дни геноциде абхазского народа. СМИ разнесли его слова по всему миру. Но после окончания всего, рассказывает Хашик, начались телефонные звонки из Абхазии от людей, обескураженных услышанным в телепрограмме «Время».
Следующий звонок был из Гудаута, я уже точно это помню, это был Сергей Шамба, и он говорил о том, что здесь очень сильно возмущены в Гудаутах, что там произошло, неужели это правда, как мог Владислав Георгиевич осудить добровольца. Я сказал: ну, Сергей, не может быть такое, откуда такая информация, он говорит: программа «Время» в комнату Владислав Георгиевич спросил, что происходит, и я передал ему трубку и рассказал, вот, о чем люди сообщали. И он объяснил Сергею Мироновичу о том, что да, была такая попытка осудить добровольцев, и что ему удалось это изъять, это осуждение изъять из... Положив трубку, Сергеевич сказал: слушай, неужели мы так, нам будет сложно так каждому объяснять, что мы такое решение не подписывали. Ельцин часто в своем выступлении говорил о том, что это все стенографируется, мы потом можем через месяц встретиться, посмотреть, как соглашение работает.
И он попросил Руслана спуститься вниз на второй этаж и попытаться найти стенограмму встречи. Хашик продолжил.
Вокруг этого конференц-зала, проходя, читая эти все вывески, увидел кабинет, где было написано «Стенографическое бюро». Здесь я застал, там около 6 постов было, застал двоих. Одна почти уже выходила на выходе. Я к ней подошел, представился, что я от руководителя абхазской делегации Владислава Георгиевича Алдзинта с просьбой получить стенограмму встречи. Открывает портфель, достает оттуда два экземпляра. И она даже мне сказала: видите, что здесь наверху написано? Там было написано «для служебного пользования». В конце добавляет: я вам ничего не передавал, я такой счастливый, побежал наверх.
На следующий день Арзенба попросил Георгия Колбая отвезти ксерокопию стенограммы большому другу и брату абхазского народа, черкесу Юрию Калмыкову. Перед этим ему пришлось объяснять и некоторым абхазским представителям.
Не подписать невозможно, потому что там такая атмосфера, и обвинят во всех грехах нас, мол, Калмыков тоже сказал, ну как он мог подписать такой документ? А в ответ Колбая сказал: я тоже так думал, вот он нас прислал специально, чтобы вы ознакомились со стенограммой. И когда Калмыков ознакомился со стенограммой, он сказал: слава Богу, что он это подписал, он нас всех спас тем самым.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.